«Сытый голодного не разумеет». Прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из галерной гавани. Что такое эта галерная гавань? Быть может, спросит меня не только иногородний, даже петербургский читатель. Вы желаете знать, что такое галерная гавань? Неужели вы никогда не слыхали этого имени? Вы петербургский житель. Галерная гавань – частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь. Далеко в Взморье, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем. Ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения. Петербург не на одном Невском проспекте, морских и набережных. И галерная гавань Петербург. И там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит, и с которыми я хочу слегка познакомить вас. Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский остров – это особый город в городе, не похожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова – это его великолепная набережная и так называемая первая линия, его Невский проспект. На одном конце его биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками, на другом – галерная гавань с своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками. На одном конце – счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским, на другом – люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба. Контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто по большой аллее сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За седьмой линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров. Экипажи все реже и реже, за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки, и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного. Далее, за финляндскими казармами, вправо огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей. Это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее. Здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Впереди вас, и уж очень недалеко, полосатое бревно шлагбаума. За шлагбаумом взморье и парус лодки. А вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу. Этот и есть галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами. Вы поворачиваете в нее. Домики по большей части в три окна, много в пять. Они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе. Крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом. У иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеймены красными такого рода надписями. Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года. А внизу иногда другая надпись. Простоять может до 1860 года. Или сей дом может простоять до 1850 года. И, несмотря на это, Он еще кое-как стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись на бок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в галерную гавань. Тяжело становится, глядя на эту заклейменную нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше. Еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами с надписью «7 ноября 1824 года». Воздух в галерной гавани пропитан болотистым грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с эту несчастную слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга, и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в 3 верстах отсюда. Заметьте, вот этот домик в 2 окна пепельного цвета с заваленкой напереди, стоящий несколько повыше других на берегу канала и прислонившийся к толстой, расщепившейся и полусгнившей иве. В нем, это было давно, жила старушка, вдова чиновника, с 2 детьми, сыном и дочерью. Я вам расскажу вкратце историю этого семейства, как она была мне передана человеком, принимавшим участие в этих бедных людях. Старушку звали Матрёной Васильевной, дочь ее Татьяной, а сына Петром. Муж старушки служил в каком-то департаменте, стал начальником, и всякий день из галерной гавани женился и провел в ней всю жизнь, аккуратно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности и разделяя все свои интересы между службой и семейством. Способности он имел ограниченные, по натуре был робок, и место стал начальника, получено им в 50 лет, совершенно удовлетворяло его честолюбие. Всю прислугу их составляла кухарка, женщина, преданная им, служившая еще отцу чиновника, которой сама Матрёна Васильевна нередко помогала. В 3 комнатках и в кухне, составляющих весь домик, были удивительный порядок и чистота, нигде ни пылинки, и все лоснилось. После смерти мужа старушка поневоле взошла в долги, потому что одним пенсионом ей одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочем, немного поддерживала ее своим рукодельем. Таня была высокая, стройная и хорошенькая белокурая девушка. Она с детства показывала твердый и решительный характер, который можно было впоследствии особенно заметить в ее взгляде и в умном, несколько грустном выражении ее глубоких серых глаз. Она рано поняла свое положение. Лет с 13 она уже сделалась усердной помощницей своей матери и потом не упускала иголки из рук, так что старушка должна была твердить ей несколько раз в день: «Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко, уж совсем смерклость, что ты глазоньки-то свои портишь». Даже по большим праздникам и по воскресеньям после обедни, когда ее подруги в праздничных раскрахмаленных кисейных платьях прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночам Таня читала книжки, которые приносил ей брат, но днем никогда никто не видал ее за книжкой, и многие сомневались даже, умеет ли она читать, а нарумянинная чиновница, страстная охотница до романов, называла ее решительно безграмотной. Одевалась Таня чисто, но гораздо проще своих подруг, и, несмотря на свою любовь к нарядам, отдавала почти все зарабатываемые ею деньги матери, иногда только оставляла себе безделицу на самые необходимые покупки. Далее набережной Васильевского острова Таня никогда не ходила. И Петербург по ту сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который возбуждал в ней и любопытство, и боязнь. В особенности действовали на ее воображение рассказы ее брата о театральных представлениях. Петруша был страстный охотник до театров и непременно в месяц раз ходил в Раёк, добывая себе деньги для этого перепискую. Матрёна Васильевна очень сокрушалась о сыне. Его надо было определить на службу, а он все говорил: «Еще успею, маменька». По целым дням сидел дома, все за какими-то книжками, или рыскал бог знает где и возвращался домой поздно, не заботясь о том, что мать и сестра не смыкали глаз до его возвращения. «Бога ты не боишься», — говорила ему старушка. «Ведь здесь долго ли до греха? Здесь пустырь такой, тебя могут ограбить и убить. Разве не слыхал, что на прошедшей неделе нашли на Смоленском кладбище мертвое тело?» Петруша обнимал и целовал мать, смеялся и говорил: «Что у меня взять-то, маменька? Какой дурак станет на меня нападать?» И в заключении успокаивал встревоженную мать клятвами, что вперед никогда не будет возвращаться так поздно. Однако слово свое Петруша не всегда держал. Кроме вспыльчивости и беспечности, извинительной, впрочем, в 18 лет, он никаких дурных наклонностей не обнаруживал. Наконец пришло время, когда Петруша был определен в департамент, правда, без жалования, и начал совершать ежедневные путешествия из галерной гавани на Фонтанку. Вскоре после этого одна довольно значительная дама, старая благодетельница Матрёна Васильевна, которая находила на поклон раз в год, рекомендовала Таню как хорошую швею другой значительной даме, так что Таня получила большую работу и за довольно выгодную цену. Старушка никогда еще не была так счастлива и спокойна после смерти мужа. Раз, когда Таня по своему обыкновению сидела у окна за работой, а Матрёна Васильевна вязала носки для сына, Петруша был в должности, у их домика остановились блестящие дрожки, запряженные серой лошадью с яблоками. На этих дрожках сидел очень красивый и молодой господин, щегольски одетый, и кричал: «Эй, дворник, дворник!» Но так как дворников в галерной гавне нет, то крики этого господина оставались безответными. Только на этот крик повыснулись с удивлением из окон в соседних домах мужские и женские головы, а на улицу сбежались толпой ребятишки и обступили блестящие дрожки щегольски одетого господина, разинув рты от удивления при виде необыкновенного для них зрелища. «Где дом Савелова?» — крикнул на ребятишек щегольски одетый господин с нетерпением и досадой. Таня на его крики отворила окно и, высунувшись в него, отвечала: «Кого вам угодно, Савелова дом здесь». Господин щеголеватой наружности, услышав тонкий и звучный голос девушки и увидев в окне хорошенькое личико, мгновенно сгладил морщины с своего лица, соскочил с дрожек, принял очень красивую позу и ловко приложил руку к шляпе. «Извините», — сказал он, — «не знаете ли вы, где живет вдова чиновника?» Он назвал их фамилию. Таня отвечала, что здесь. «Покорно вас благодарю, вы позволите к вам взойти». На крыльце встретила его несколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь. «Извините, что я вас беспокою», — начал щеголеватый господин, приподняв слегка шляпу и обращаясь к Матрёне Васильевне. «В вас принимает участие одна дама, и я по ее просьбе приехал к вам, чтобы узнать о вашем положении». «А, это верно, моя благодетельница, ее превосходительство Анна Ивановна!» — воскликнула старушка. «Дай ей Бог здоровья, она не оставляет нас своими милостями и Танюшу мою не забывает. Да, пожалуйста, батюшка, к нам в комнату!» — говорила старушка. «Милости просим, благотворитель!» Потому что это действительно был благотворитель. Пошел вслед за старушкой, устремив мимоходом на Таню пронзительный и эффектный взгляд. Старушка привела ее в комнату и, усадив на стул, остановилась перед ним, но благотворитель вскочил со своего стула с утонченной вежливостью и усадил ее в свою очередь. Таня села к окну за свое шитье. Когда все уселись, наступила минута молчания. Благотворитель принял живописную позу, снял перчатку с руки, обнаружил белую, точно выточенную из слоновой кости руку с розовыми, искусно обточенными ногтями, сверкнул перед этими бедными людьми целую массу дорогих колец на одном из своих пальцев и выставил свою маленькую ногу в блестящих сапогах на показ. Я знал благотворителя довольно близко. Он был человек превосходный и добрейший, но имел небольшую слабость, если только это можно назвать слабостью, рисоваться перед женщинами, особенно перед хорошенькими, и показывать, как говорится, свой товар лицом. Он был убежден, и не без основания, что каждая женщина при взгляде на него не может оставаться равнодушной, и любил иногда даже без особенной цели смущать женские сердца. И потому за достоверность всего того, что он проделывал перед Таней, я ручаюсь. После минуты молчания щеголеватый благодетель произнес, осматривая комнату: «Какой у вас порядок, какая чистота, это приятно видеть, это делает вам честь. Вы меня извините, если я попрошу вас сообщить мне некоторые подробности о вашей жизни». Старушка откровенно и просто рассказала ему все и в заключение прибавила, что ее Таня занимается теперь шитьем для генеральши Н. Благотворитель выслушал ее очень внимательно и серьезно. При слове «пенсион» заметил, надвинув немного брови: «А, так вы получаете пенсион?» А при имени генеральши Н выразил свое изумление вопросительным взглядом, устремленным на Таню, и вскрикнул, как будто обрадовавшись чему-то. «В самом деле?» И с приятнейшей улыбкой прибавил более тихим голосом: «Я очень рад, это моя матушка. Я этого совсем не знал». Уходя, благотворитель еще раз ловко раскланялся и бросил взгляд на Таню. Перешагнув за калитку, он сказал себе: «Однако какая хорошенькая, и где же? В галерной гавани. А какое симпатическое личико!» И обернулся на окно. Дня через два после этого Матрёна Васильевна получила пакет от неизвестного с 25 рублями серебром. Прошло месяца три после этого события. В это время в домишке Матрёны Васильевны не произошло ничего нового. Сама она вязала носки и хлопотала по хозяйству, как обыкновенно. Петруша занимался, по-видимому, службой усердно и приносил еще на дом переписывать бумаги. Таня все шила, но когда работа приведена была к окончанию, нужно было подумать о том, чтобы отнести ее. После долгих разговоров решено было, что она пойдет на другой день с братом, и что брат проводит ее до самого дома генеральши, а на обратном пути из службы зайдет за нею. Петруша возвратился домой по обыкновению часов около шести, но один. Сначала это испугало Матрёну Васильевну, но когда Петруша объявил ей, что генеральша уговорила Таню остаться на несколько дней, чтобы заняться работой, которую нельзя брать на дом, когда он отдал ей письмо от Тани и деньги, полученные ею за работу, когда он прочел ей это письмо, в котором Таня успокаивала мать на свой счет и писала, что генеральша осталась очень довольна ее работой, обласкала ее и просила ее так убедительно остаться, что она не могла отказать ей в этой просьбе, старушка успокоилась и произнесла, перекрестясь: «Слава Богу, Господь бедных людей не оставляет». Таня пробыла у генеральши более двух месяцев. По возвращении Таня. Старушка, взглянув на нее, не поверила своим глазам. Так Таня, стоявшая теперь перед нею, не походила на прежнюю ее Таню. На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки, все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрёна Васильевна любовалась всеми этими нарядами и осматривала ее в подробности. Ей показалось, что Таня и ходит, и смотрит иначе, и говорит не так. «Теперь ты у меня стала точно какая-нибудь знатная барышня», — сказала старушка, целуя ее, и невольно вздохнула почему-то о прежней Тане. Зимой Таня начала часто бывать у генеральши, и, уходя из дома обыкновенно вместе с братом, который провожал ее, говорила матери: «Может быть, я останусь ночевать там, маменька, так вы не беспокойтесь». Матрёна Васильевна крестила ее и говорила «хорошо», но беспокоилась, хотя скрывала это. Таня в последнее время очень сблизилась со своим братом. Было заметно, что между ним и ею существует полная откровенность. Так наступила дождливая и бурная осень 1840 определенного года. Но я должен еще сказать несколько слов о Петруше. 2 года слишком служил он в департаменте. Способностями и усердием его к службе были, кажется, довольны. Сам начальник с блестящим украшением на груди изволил отзываться несколько раз в очень лестных выражениях о его почерке. Но жалования Петруши не давали. И когда он осмелился заметить об этом своему столначальнику, тот принял слова молодого человека за грубость и сделал ему очень крупное замечание, проговорив, между прочим, себе под нос, так что Петруша слышал: «Каждый молокосос нынче уже бог знает, что о себе думает». Петруша в этот раз пересилил себя и смолчал, но когда 6 вакансий с жалованием прошли мимо него, замещенные по разным просьбам и протекциям, Петруша после замещения 6-й не выдержал и в один день прямо отправился к начальнику с блестящим украшением на груди, который всегда сидел в особой заветной двери, от которой в эту минуту как нарочно отлучился курьер. «Ваше превосходительство», — сказал Петруша, — «я виноват, простите меня, только крайность, я служу усердно 2 года и 5 месяцев без всякого жалования. Я всякий день хожу из галерной гавани».
«Что мне за дело до вашей галерной гавани?» — перебил генерал.
«У вас есть непосредственный начальник. Вы должны обращаться с вашими нуждами к нему, а не ко мне. Как же вы можете лезть ко мне сюда со всякой глупостью? Что за своевольство? И как вы можете самого себя рекомендовать? Что это такое? Извольте выйти вон!»
В совершенном отчаянии Петруша возвратился домой, а дома ожидало его новое горе. Старушка-мать бросилась ему навстречу. Она объявила ему, что Таня лежит в обмороке, и подала записку сыну. Петруша с нетерпением, дрожащими руками раскрыл записку. Она была без подписи, и вот какого содержания: «Отношения наши должны кончиться. К тому же я не давал тебе клятвы вечной верности. Я более не могу с тобой видеться. Ты сама поймешь причину, если я тебе скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не делать никаких скандалов. Это ни к чему не поведет». 2 недели Таня была почти в безнадежном состоянии. Петруша и мать не отходили от нее. В одно из последних чисел октября, дней через 8 после того, как Таня встала с постели, вечером поднялся сильный ветер. Вода начала выступать и разливаться за плетни по огородам, выходившим к самому взморью. Во всей гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Везде загорелись огоньки. Все перебирались и переносились на свои чердаки. В каждом домике раздавались стоны и оханье старух, крик женщин, визг детей. Ветер к ночи усилился, вода прибывала, затопив ближние к взморью улицы, и пробиралась в подполье. Ночь была такая темная, хоть глаз выколи. На Адмиралтейской башне горели уже 3 фонаря. Матрёна Васильевна, Петруша и кухарка перетаскивали также кое-какие вещи получше на чердак. Таня помогала им, и на замечание матери: «Ты уж не трогай, мы все это без тебя сделаем», Таня отвечала: «Ничего, я совсем теперь здорова, вы не беспокойтесь обо мне». И бегала вместе с другими снизу на чердак. Вода у их домика остановилась наполовине заваленной, потому что он стоял немного выше других, но все пространство от их заваленной до другого домика по ту сторону канала было затоплено. Издали по временам раздавались протяжные крики, заглушаемые стоном и свистом ветра. Ветер, однако, понемногу начал стихать. «Ну, слава богу, Петруша», — сказала Матрёна Васильевна, спускаясь с чердака. «Ветер-то стал, кажись, потише, и вода маленько убыла. А где Таня?» «Таня? Таня?» «Она сейчас была тут», — отвечал Петруша. Он тоже стал кричать: «Таня, Таня!» Выбежал в сени на улицу, остановился по колено в воде и кричал: «Таня, Таня!» Но в ответ на это только завывал ветер и раздавался плеск воды. Тани нигде не оказалось. Бледное печальное утро взошло над полузатопленной гаванью. Матрёна Васильевна все еще жила надеждой, что дочь ее где-нибудь отыщется, но С первым утренним светом эти надежды начинали в ней исчезать. Она подошла к окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула в последний раз: «Где же моя Таня?» У нее отнялся язык. Двое сутки пролежала она без движения, без памяти и без языка, а на третьи сутки отдала Богу душу. Дней через пять после ее похорон в верстах в двух от гавани, на самом завороте острова, нашли женский труп, только что прибитый волной к песчаной отмели. Это был по всем приметам труп Тани. Через несколько дней после этого, перед самым рождественским постом, у освещенного плошками подъезда на одной из больших петербургских улиц, столпились любопытные в ожидании молодых. Две горничные из соседнего дома рассуждали между собою: «А что, Маша, невесту-то видела?» «А как же видела? С рожей-то она так себе, только, говорят, прибогатейшая. Он-то красавец перед ней, ну, да видно, на богатство польстился. А уж волокит такой, что эткого и нет другого, просто бедовый». В эту минуту к подъезду с громом начали подкатываться кареты. И из них, мелькая блестящими тенями, стали выскакивать дамы в великолепных туалетах и кавалеры в военных и статских мундирах с кавалериями через плечо и с блестящими украшениями на шее и на груди. «Смотри, смотри, вот и молодые!» — вскрикнула одна из горничных, толкая другую. Все придвинулись к подъезду, чтобы лучше видеть молодых. Какой-то молодой человек в фуражке, бедно одетый и бледный как смерть, протолкнулся вперед всех и стал у самого подъезда.